Эфрос работал в разных театрах и всюду умел собирать вокруг себя творческую компанию. А это как оркестр, который верит в своего дирижера. А дирижер знает, кто первая скрипка, кто вторая, кого надо держать в рамках, а кому обязательно надо дать порезвиться. Анатолий Васильевич знал каждого из нас. А самое главное, в каждом уважал художника. Это очень важно. Он мог не уважать, даже ненавидеть какие-то другие человеческие качества, но те, которые нужны творчеству, те, которые возвышают человека, оценивал безошибочно и на Малой Бронной, и в Амхате, и на Таганке.
Броневой стал известен для широкого зрителя после фильма «17 мгновений весны». Тогда его стали все узнавать на улицах. А вообще-то он артист театральный, артист театра на Малой Бронной. Работает он здесь давно. Это очень интересный артист, и сыграл он очень много серьезных, глубоких ролей. Сыграл он Капулетти в «Ромео и Джульетта». Эта роль обычно бывает проходной, никто на нее не обращает внимания. Обычно дают эту роль какому-то среднему артисту, потому что все основные артисты играют Джульетту, Ромео, Тибальдо, там, Меркуцио, а Капулетти и Монтекки, старики, кажутся какими-то картонными злодеями, и играют их обычно второстепенные актеры. Ну вот дали эту роль Броневому, и оказалось, что эта роль просто-напросто может даже затмить некоторые существенные роли в этом спектакле. Он сыграл человека очень страшного, но особенность Броневого в том, что он вещи жестокие, жесткие, такие драматичные, очень умеет, мягко подавать, человечно подавать, И вот это сочетание такого страшного нутра человека с тем, что он при том человек, что он может любить дочь Джульетту, что он может страдать, что он может мучиться от того, что Тибальд убит, что он может мучиться вопросами, что вот теперь не разрешена вражда, а он на этой вражде всю жизнь прожил. Все это в игре Броневого есть, и поэтому образ его объемен. Просто вот на сцене живой такой тип. И публика моментально ощущает, где есть глубина жизни, где есть многогранность, и навстречу идет его игре. Он очень чувствует сочетание комедийного и драматического. Это вообще очень существенное свойство для актера. Потому что есть люди, которые очень здорово чувствуют комическое, есть, которые чувствуют драматическое. А вот одновременно в одной и той же роли, в одном и том же куске чувствовать и комедийное, и драматическое содержание – это очень сложно. Это полнота жизни, жизненного ощущения. Вот Броневой, когда играет комедийные роли, все равно они в чем-то драматичны, грустны. А, например, как я уже сказал, страшный Капулетти, Броневой одновременно добродушен и даже в чем-то иногда комичен.
Привет, друзья! Играйте, музыканты! С дороги все, танцоры, дамы в круг! Побольше света! Отодвиньте стулья! Залейте жар в камине! Духота!
Мне показалось голосом Монтекки. Мальчишка!
Шпагу! Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством? Ну что ж, у нас находчивости хватит. Он жизнью мне за этот шаг заплатит.
Мой дорогой, зачем ты поднял крик?
У нас Монтекки. Как он к нам проник? Врывается к нам ни на что не глядя, чтобы позорить нас на маскараде.
Ты о Ромео?
Адреном Ромео.
Приди в себя, что ты к нему пристал? Он держится как должно, и в Вероне единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его, вот мой тебе приказ. Если для тебя я что-то значу, развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость это неуместно.
Нет, к месту, если лишние в гостях. Я не снесу.
Снесешь, когда прикажут. Он не снесет. Вы слышали, каков? Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того гляди. В моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут. Он все. Он коновод.
Дядя! Дядя, это срам!
Без разговоров угомонись. Он будет мне еще давать советы. Ты не учи буян. Учись манерам. Свету больше, свету! Добром не хочешь, силой научу. Что за разброд? Дружнее, дорогие.
Уйти смирением, победивши злость? Что ж, уйду. Но ваш незваный гость, которого нельзя побеспокоить, еще вам много крови будет стоить.
Ты неуч! И буян. Учись манерам. Свету больше, свету. Добром не хочешь, силой научу. Что за разброд? Дружнее, дорогие.
Впервые я увидел Ольгу Яковлеву в какой-то маленькой роли среди плохо игравших артистов. Я все ждал, когда те уйдут, и снова выйдет она. У нее роль была быстрая-быстрая, живая-живая, и моментальные реакции. Как бы ни одного места обдуманного. Все импульсивно, но и умно вместе с тем, вот в чем дело. Потом был спектакль, где она играла стюардессу, влюбленную в физика. Репетиции шли в зале, где стояло много соединенных кресел, взятых для починки из зрительного зала. Физик чем-то оскорбил эту стюардессу, и она так заплакала, бросилась в одно из этих кресел, и все замерли, будто это на самом деле. Вообще тягаться в непосредственных реакциях с Яковлевой очень трудно. Она, например, может так засмеяться в ответ на какую-нибудь реплику, что веришь, будто это ее действительно рассмешило. Хотя это уже в сотый раз. Да что говорить, талант есть талант, и если актер плачет, то плачет, смеется, так смеется. Впрочем, кроме этих особенностей, есть еще много таких, существование которых отличает на сцене талантливого человека от малоталантливого. Есть, например, актеры, на которых с точки зрения их пластики смотреть невозможно. Яковлева не из таких. Играя Джульетту, она надела на себя платье совсем другой эпохи, что-то быстро перед зеркалом сделала ручкой и выскочила на сцену, будто бы в своем собственном платьице. Впрочем, до этого момента она еще месяца два ссорилась с художниками и портнихами, чтобы платье было таким, а не иным, чтобы можно было надеть его как свое. Это вызывало недоумение, на нее злились, но потом на сцену вышло 30 человек, у 29 из которых костюмы были тяжелыми, неудобными, а у нее легкие и удобные. И сшит хорошо. Правда, эта актриса очень любит скандалить. Она скандалит из-за парика, из-за туфель, из-за балкона, который в «Ромео и Джульетте» всегда качается. Но вот вы приходите в зал и видите Джульетту на балконе. Теперь он хорошо укреплен, и туфли на актрисе удобные. Она умеет с такой скоростью взобраться на этот самый балкон, что от одной ее скорости становится как-то не по себе. У нее не бывает плохого настроения, когда она играет. До этого сколько угодно, но во время игры никогда. Она играет самозабвенно. И на этот раз в таком определении нет никакого преувеличения. Она тянется к Ромео через перила балкона с такой энергией, что иногда кажется, она упадет.
Ромео, как мне жаль, что ты Ромео. Отринь отца, да имя измени. А если нет, меня женой сделай, чтоб больше Капулетти мне не быть.
Прислушиваться дальше или ответить?
Лишь это имя мне желает зла. Ты был бы ты, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут лицо и плечи, ноги, грудь и руки? Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет. Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенства, каков он есть. Зовись иначе как-нибудь, Ромео. И всю меня тогда бери взамен.
Опа, рука! Теперь я твой избранник. Я новое крещение приму, чтоб только называться по-другому.
Кто это проникает в темноте в мои мечты заветные?
Не смею назвать себя по имени. Оно, благодаря тебе, мне ненавистно. Когда бы оно попалось мне в письме, я бы разорвал бумагу с ним на клочья.
Десятка слов не сказано у нас. А как уже знаком мне этот голос. Ты не Ромео, не Монтекки ты.
Ни тот, ни этот. Имена запретны.
Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда тебя найдут мои родные.
Меня перенесла сюда любовь. Ее не останавливают стены. В нужде она решается на все, и потому что мне твои родные?
Они тебя увидят и убьют.
Твой взгляд опаснее 20 кинжалов. Взгляни с балкона дружелюбней вниз, и это будет мне от них кольчугой.
Кто показал тебе сюда дорогу?
Ее нашла любовь. Я не моряк, но если бы ты была на крае света, немедли мига, я бы не страшась спустился в море за таким товаром.
Мое лицо спасает темнота. А то б я, знаешь, со стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я восстановить приличие, да поздно. Притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да», но ты не торопись, ведь ты обманешь. Говорят, Юпитер не ставит ни во что любовных клятв. Не лги, Ромео, это ведь не шутка.
Клянусь сияющей луной, посеребрившей кончики деревьев.
О, не клянись луною, в месяц раз меняющейся. Это путь к изменам.
Так чем мне клясться?
Не клянись ничем. Или клянись собой. Как высшим благом, которого достаточно для клятв.
Клянусь, мой друг, когда бы это сердце...
Не надо. Верю. Как ты мне не мил. Мне страшно, как мы скоро сговорились. Все слишком в торопях, изгоряча, как блеск зорниц, который потухает, едва сказать, успеешь блеск зорниц. Спокойной ночи. Эта почка счастья готова к цвету в следующий раз. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна.
Джульетта!
Меня зовут. Я ухожу. Прощай.
Джульетта!
Иду, иду! Прости, не забывай. Я, может быть, вернусь еще, постой-ка.
Святая ночь. А вдруг все это сон? Так непомерно счастье, так сказочно и чудно это все.
Я... Знаете, сейчас о чем думаю? О том, что нету среди нас идеального актера. Идеального человека нет. Но как важно иметь это ощущение идеала и не изменять ему. Вот это Анатолий Васильевич имел. В ком он видел идеал? Что лично ему в искусстве освещало дорогу? Из чего этот идеал складывался? Из каких человеческих свойств?
Станиславский, Станиславский, Станиславский. Все твердят, твердят, твердят. И даже у нас обычная ироническая улыбка. И мало кто знает, что же такое Станиславский. А Станиславский – это человек исключительный. Ну, прежде всего, такой красоты человека, даже внешне, наверное, бывает в 100 лет раз. Притом совершенно скромный, тонкий, изящный, ненавязчивый и стесняющийся своей красоты. Про него рассказывают, что первое впечатление, когда он заходил в комнату, было такое, что чувствовал себя маленьким, ничтожным, потому что входил такой удивительный тип. Но через 5 минут он так разговаривал, он так вел себя, что даже казалось, что он, так сказать, ну что вы выше его, что он способен не только вас понять, но вообще принять и так далее. Это был как личность замечательный человек, чистейший. Ну вот если есть идеалы какие-то, если люди еще способны верить в какие-то идеалы, то это был в общем идеальный человек. Это был во всех смыслах идеальный человек. От красоты до интеллигентности, образования, культура, ну все, это был идеальный человек. Этот человек создал театр, коллектив великих артистов. Это первое. А второе, то, что он впервые ввел такое понятие, как режиссура. Он впервые рассказал публике, что существует, кроме актера и пьесы, цельность спектакля, трактовка, концепция, единство формы. И это был МХАТ. Я думаю, что за вот 100 лет лучшего ничего в мире не выдумано с точки зрения театрального искусства, чем МХАТ.
Я с Эфросом работал, я его хорошо знал, я бывал у него дома, но, честно вам скажу, только сейчас я задумался о том, что он сделал в нашем театре. Какие убрал препоны в развитии нашей художественной мысли, сколько потратил на это сил. Всю жизнь потратил, всю жизнь без остатка. Вот сделал он, например, одну такую вещь, показал нам, что классика должна жить на сцене, как пьеса современная. А иначе эта классика для театра мертва. Я думаю, что совершить это мог только художник, который всем существом своим чувствовал лучшие традиции нашей культуры. Анатолий Васильевич и чувствовал их, и знал. Тут важно и то, и другое. Потому его классические спектакли всегда ошеломляли. Одни были в восторге от них, другие возмущались. Это естественно, но... Ведь когда Чехов, Толстой, Достоевский стоят себе спокойно на книжной полке, никого это не будоражит. И вдруг, оказывается, это какой-то пороховой погреб. Так у нас в Амхате взрывом стал и толстовский «Живой труп», и мольеровский «Тартюф». На Бронной потрясениями были «Женитьба», «Дон Жуан», «Отелло», а «Вишневый сад», а «На дне» на Таганке. Это ведь, если вспомнить, возмутило многих. Где же уютные интерьеры, где чеховская лирика? Почему это странное кладбище в центре сцены? Почему так кричит Раневская? Почему столь трагичен Высоцкий, Лопахин? А потому, ответил Эфрос, что в «Вишневом саде» есть и сегодняшняя вечная острота человеческой боли.
Продан «Вишневый сад».
Продан.
Кто купил?
Я купил. Да, постойте, господа, в голове у меня помутилось, говорить не могу. Значит, было так, приехали мы на торги, там уже Дириганов У Леонида Андреевича сверхдолга был только 15 тысяч, а Дериганов сразу надавал 30. Но я вижу, такое дело схватился с ним и надавал 40. Он 45, он, значит, по 5 набавляет, я по 10. Ну, кончилось. Я сверхдолго надавал 90 тысяч, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой, а? Мой, да нет, скажите мне, что я пьян, что мне это только кажется, а? Вишневый сад мой, а? Не смейтесь надо мной, господа, если бы отец мой и дед стали бы сейчас из гробу и посмотрели бы на все происходящее, как их Ермолай, битый малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай, купил имение, прекрасие которого нет на всем белом свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами, где их не пускали даже на кухню. Это мне только мерещится, только представляется, это плод вашего воображения, покрытый мраком нить, и тебе бросила ключи. Хочет показать, что она здесь больше не хозяйка, а? Ну да ладно, все равно, музыканты! Играй! Я желаю вас слушать! Играй! Приходите все посмотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду! Как упадут двери! Построим мы так, и наши внуки, правнуки увидят здесь новую счастливую жизнь, музыканты! Вы меня не послушали, бедная моя, хорошая, не вернешь ли теперь, вы,
Господи, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилось как-нибудь, это наша нескладная, несчастливая жизнь, это что такое, музыканты! Играй отчетливо! Пусть все, как я желаю! Идет новый помещик! Владелец вишневого сада! А вы играй! 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 За все могу заплатить! За все!
Я «Три сестры» смотрел в Амхате десятки раз. До войны и сразу после войны. Это были спектакли, на которых разрывалось сердце от того, какие они были художественные и драматичные. Этим спектаклям я поклоняюсь. Я у них учился. Но ставить так же я не могу и не должен. Нет, там нет недостатков. В мхатовских спектаклях это все равно, что говорить о недостатках, ну, не знаю, там, Гогена или Ван Гога. Это выглядит смешно. Это гениальные вещи, но они прошлые. В чем заключается эта традиционность? Быт. Бытовое прочтение Чехова. Чехов для них был современником. Они ставили современную пьесу. Все как в жизни. То есть утро, дом, пьют кофе, кто-то засыпает, просыпается, кто-то снимает калоши. Вот быт. Традиционный Чехов – это лирический быт. Теперь просто воспроизвести лирический быт по двум причинам невозможно. Во-первых, мы его не знаем, а восстанавливать его глупо, потому что мы все равно точно не восстановим. А во-вторых, этот быт нам уже чужд. Меня спросили, какие кофеварки были в то время. А я не знаю, и я никогда этим не интересовался, потому что я с точки зрения быта Чехова не воспринимаю. Я воспринимаю его с точки зрения философии и страстей. Быт проходит, а страсти и философия вечны. Я уже приводил часто пример, что импрессионисты говорили, что нужно у старых мастеров учиться, а делать по-другому. Так же, как и в науке, и в технике. Если все время только одно и то же открывать, то не будет никакого прогресса. В искусстве то же самое. Учиться у мастеров, а делать что-то другое. Конечно, я очень знаю свою жизнь, свои проблемы. И Чехов у меня свой. Но в то же время я знаю и верю, что есть какие-то общие проблемы. И думаю, что должно быть это понятно. В чем, так сказать, основная проблема Вишневого сада? В том, что жизнь как вихрь. А люди не успевают за этим вихрем. Вихрь сбивает людей, уносит их. И вихрь всегда над нами. И мы слабее этого вихря, которому название «время». Время безжалостно, стремительно, беспощадно. Оно меняется так же, как вот вулкан меняет поверхность Земли. И люди всегда перед вулканом, в общем, бессильны. Вулкан перестраивает рельеф Земли. Вот Чехов почувствовал в те годы, что рельеф Земли изменяется. И написал об этом пьесу. В этой пьесе прошлое России, настоящее России того времени и будущее. И все это вместе связано. Мне кажется, что Чехова по-настоящему никто не знает. Я вообще склонен думать, что режиссер или актер, если только он чего-то стоит, если в нем есть талант, он знает гораздо больше об образе и о пьесе, чем любой литературовед и критик. Я не могу читать почти ни одно критическое или литературоведческое рассуждение о Чехове. Мне оно кажется смешным. И я часто нашим чеховедам предлагаю на трибуне вместе выступить, и чтобы аудитория слушала меня и его. И я уверен, что я его опозорю своим знанием внутреннего мира чеховских пьес. Но никто не решается. То же самое я предлагаю шекспироведам, но тоже никто не решается. Я думаю, что я в Шекспире больше понимаю, чем шекспироведы. Вот, например, ни один шекспировед не раскрыл мне простую вещь. Почему Ромео перед тем, как влюбиться в Джульетту, Шекспир написал, что он влюбился еще в Розалинду. Зачем? Этому посвящено несколько страниц. Он влюблен в какую-то белотелую женщину, которую он боготворит и так далее. И только потом он знакомится с Джульеттой. Зачем? Нигде ответа нет. И много-много таких вопросов, которые я знаю, а шекспироведы не знают. Почему? Не скажу. Или, например, почему в Отелло, если это о ревнивом человеке, почему первые два акта совсем о другом?
а только третий, четвертый и пятый акт начинается тема Отелло, тема ревности, или как Пушкин сказал, что он не ревнив, а доверчив, пускай, тема доверчивости начинается с третьего акта, а первые два акта совсем про другое. Никогда я не читал нигде, почему так. А кто сказал мне это? Мейерхольд. Рассказал мне, но не мне. Но рассказал это Мейерхольд в своих записках. А ни один критик это не рассказал. Потому что это не про доверчивость и не про ревность, а про машину, которая способна уничтожать таких, как Отелло. Вот о чем пьеса. И поэтому Яго там есть главная фигура. И когда у нас часто говорят, вот этот спектакль плохой, потому что там Яго самый главный, то они не понимают самой природы, то, что называется Отелло, подумаешь. А там Яго, и первые два акта этой трагедии, Яго переламывает кости еще двум людям до Отелло, а потом уже касается Отелло. Это механика уничтожения таких людей, как Отелло. Вот о чем писал. Механика зла. Вот что сказал Мейерхольд. Механика зла. И начинается эта пьеса потрясающе. Первая реплика – это Яго поворачивается в сторону Отелло и говорит: «Ненавижу». Механика ненависти.
Яго!
Что скажешь, благородная душа?
Как ты думаешь? Что я сейчас сделаю?
Пойдешь и ляжешь спать.
Утоплюсь! Жалкий дурак! Топиться?
Будь мужчиной! Лучше топи кошек и щенят!
Я обещался помочь тебе. Никогда мы еще не были так близки к цели.
Набей потуже кошелек и отправляйся с нами. Не может быть, чтобы Дездемона долго любила Мавра.
Не может быть, чтобы Мавр долго любил ее. Бурное начало будет иметь бурный конец.
Набей потуже кошелек. С одной стороны хитроумная венецианка, а с другой неотесанный кочевник. И я поверю в прочность их чувств. Набей потуже кошелек монетами. То, что ему сейчас кажется сладким, как стрючки, скоро окажется горше хрена. Она молода и изменчива. Мавр набьет ей оскомину, ей потребуется другой. Набей потуже кошелек. Она твоя. Топиться совершенно лишнее. Пусть лучше тебя повесят после того, как ты получишь удовольствие, чем потонуть, ничего в жизни не изведав.
Но ты не обманешь меня, если я доверюсь тебе.
Не беспокойся. Я часто говорил тебе и повторяю. Я ненавижу Мавра. У меня с ним свои счеты не хуже твоих. Сольем нашу ненависть воедино. Наставь ему рога. Для тебя это удовольствие, для меня торжество. Набей потуже кошелек. Ступай.
Прощай.
Прощай.
Где встретимся мы завтра?
У меня.
Приду пораньше.
Ну, Родриго!
Что именно?
Топиться, чтоб ни-ни.
Я передумал.
Заложу имение.
Прощай. Я ненавижу Мавра. Сообщают, что будто плазил он к моей жене. Едва ли это так. Но, предположим, раз подозрение есть, то значит так. Удобнее действовать. Какая мысль? Ведь Кассио для этого находка. Во-первых, с места я его сшибу, а во-вторых, ура! 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 Ура!
Ура! Придумал. Начну от Элла на ухо шептать, что Кассио хорош с его женою. Достаточно взглянуть, манеры, стан, готовый прирожденный соблазнитель. Мавр простодушен и открыт душой. Он примет все за чистую монету. Водить такого за нос — сущий вздор. Так по рукам — кромешный ад. И ночь должны мне в этом замысле помочь.
Я люблю каждое утро приходить к актерам, с которыми работаю. Мы знакомы уже давно. Репетиция должна доставлять радость, потому что на репетицию уходит половина каждого дня по всей жизни. И если после мучительных репетиций даже и получится хороший спектакль, это не искупит потерь.